Я вас категорически приветствую. Егор, добрый день.
Добрый.
Поступает масса вопросов про Павла Ефимовича Дыбенко, куда он бегал и почему. Нам есть что-нибудь сказать?
Да, это интересный эпизод революционных событий. Павел Ефимович Дыбенко оставил Нарву и вместе с революционными матросами покинул фронт обороны от наступающих кайзеровских войск. Действительно, поступают матросы. Поступают вопросы, потому что в ряде популярных книг встречается информация, что Дыбенко бежал из-под Нарвы аж в Самару.
Какой-то забег.
Как пишут некоторые авторы, да, не останавливаясь ни перед чем и подавая пример спортсменам-олимпийцам. Но на самом деле ни в какую Самару он, конечно, не бежал. И этот эпизод достаточно мифологизирован, но тем не менее он является интересным. Вот предлагаю сегодня о нем поговорить, потому что он высвечивает ту конфликтность, которая существовала в руководстве армии и вообще в советском обществе вплоть до окончания Великой Отечественной войны. Значит, что надо напомнить? Это такой спин-офф нашего цикла о гражданской войне. Значит, что надо напомнить уважаемым зрителям? Политика Льва Троцкого на переговорах в Бресте, которая вкратце укладывается в формулу «ни мира, ни войны», полностью провалилась. Лев Троцкий, как известно, надеялся, что объявив о том, что Россия армию демобилизует, но войны не ведет, спровоцирует таким образом мировую или, во всяком случае, революцию в Германии, и немецкий пролетариат, уставший от империалистической войны, вынудит свое буржуазное правительство войну прекратить и заключить мир.
И не угадал.
Да, да. Но
мы про это говорили в одном из предыдущих роликов, смотрите.
Да, да. Лев Давидович жестоко просчитался, причем я напомню, что Троцкий не уведомил Ленина о том, что он уезжает с переговоров в Бресте, а уведомил об этом прямо наркома военных дел Крыленко, тот, значит, отзываясь на сообщение Троцкого, издал приказ о демобилизации армии. Ну и Владимир Ильич был, прямо скажем, не очень этим доволен, потому что немцы начали наступление, и возникла угроза взятию, возникла угроза Петрограда. И стало понятно, что столицу-то надо оборонять, а как это сделать без военных профессионалов? Совершенно невозможно. Поэтому здесь большевики попытались опереться на того военного профессионала, которому они в данный момент больше всего доверяли. Это был Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич, генерал царской армии, который в данный момент занимал пост начальника штаба Верховного главнокомандующего. Я напомню, опять же, что верховным главнокомандующим в это время был прапорщик Крыленко, прапорщик большевик, значит, но сначала большевики предлагали этот пост как раз Михаилу Дмитриевичу Бонч-Бруевичу, но он отказался. И как писал в своих мемуарах, я считал, что это должна быть политическая фигура. Я думаю, что эти слова надо расшифровывать так. Дело в том, что офицерство в некотором смысле в 1917, особенно в начале 1918 года, фактически находилось в заложниках у огромной и в значительной степени анархически настроенной солдатской массы. Судьба генерала Духонина, которого эта солдатская масса фактически растерзала, она, мягко говоря, не приличала офицеров. Поэтому Бонч-Бруевич тактично уклонился от этого опасного для его жизни поста и совершенно справедливо говорил о том, что это должна быть какая-то фигура из числа большевиков, для которой эта солдатская масса, которую эта солдатская масса будет воспринимать как родную, как испытывать к ней доверие. И надо сказать, что Крыленко в целом с этой задачей справился.
Я думаю, там и второе, что они просто не будут его слушаться.
Не, конечно, конечно, не будут его слушаться.
А как ты офицер, чтобы тебе не подчиняться?
Но при этом, так сказать, Бонч-Бруевич никакой метлой, естественно, не вымели, и он при Крыленко стал начальником штаба, то есть военным профессионалом. И вообще я должен заметить, что очень часто мы встречаемся с утверждением, что вот там первое советское правительство, там были не профессионалы, не дилетанты и так далее. Очень большинство первых советских наркомов – это были люди чрезвычайно энергичные, Вот. И недостаток своих знаний они как раз искупали этой революционной энергией. Но что характерно, практически каждый из них рядом имел какого-то
специалиста,
профессионала из числа, ну, как правило, сочувствующих советской власти. То есть там вот рядом с Крыленко это был Бунч-Брюевич, рядом, например, с наркомом по морским делам Дыбенко это был контр-адмирал Модест Иванов, будущий герой труда, между прочим. Это такой редкий, ну, такой уникальный, по сути, случай, когда бывший царский офицер становится героем труда. В 1935 году он стал, а это, между прочим, был такой главное поощрительное звание в Советском Союзе до учреждения звания Героев Социалистического Труда и Героя Советского Союза. Вот. Еще я знаю одного царского генерала Владимира Григорьевича Федорова, который изобрел автомат, кстати, он тоже стал Героем Труда. Вот это такие факты, которые немного разбивают представление об офицерстве, которое якобы, ну, совершенно никак в советском обществе не могло себя найти.
Меня вот эти вот рассказы про бестолковость, необразованность вот все время поражают. Не надо смотреть на образованность, необразованность, смотрите на результаты дел. Это вот сразу мне напоминает, что Гитлер – это бывший ефрейтор, а Сталин – это недоучившийся семинарист, то есть две исполинские фигуры, которые повлияли там на весь мир в 20 веке. К чему вы это говорите, зачем? Какие-то дурные совершенно попытки принизить.
Ну, я согласен, это глупости, но вот просто отметим, что практически рядом с каждым энергичным большевиком, да, деятелем советского государства, как правило, находился некий специалист, который помогал, объяснял, направлял. Угу. Вот, и в данном случае это был вот Бунч-Брюевич. Он был начальником штаба, и как только начинается немецкое наступление, его сразу же вызывают в Петроград для того, чтобы он организовал оборону столицы. Ну, Бунч-Брюевич едет, естественно, и начинает заниматься той задачей, которая на него возложена. Причем хотелось бы сказать пару слов о том, почему Бунч-Брюевич оказался в рядах большевиков. Конечно, здесь большую роль сыграло то, что его родной брат Владимир Дмитриевич Бунч-Брюевич был другом Ленина, был большевиком, другом Ленина и членом первого советского правительства, управляющим делами Совнаркома. Но думается, что дело не только в этом. Дело в том, что офицерство очень четко разделилось после февраля 1917 года по одному признаку. Значит, часть офицерства резко не приняла те выборные демократические организации, которые появились в армии, то есть солдатские там, ротные, полковые, дивизионные комитеты. Да? И часть офицерства, наоборот, их приняла. Принял их как неизбежность, с помощью которого можно организовать, предотвратить развал армии. Вот. И вот этот признак в значительной степени и показал, по этому признаку мы в значительной степени видим, кто потом попадет в белую армию, а кто потом пойдет в красную. Вот те, которые резко не принимали выборные организации, они в белой. Те, которые как-то с ними пытались работать, они оказались у красных, у большевиков. Вот. И вот Бунч-Брюевич – это как раз такой яркий пример вот этой тенденции. Интересно, можно по верховным главнокомандующим, например, это проследить. Вот в Могилеве, где располагалась ставка, значит, был совет рабочих солдатских депутатов, его возглавлял прапорщик Гольдман. Так вот, Михаил Алексеев, когда был верховным главнокомандующим, он с Гольдманом старался вообще не встречаться, как бы не пересекаться, не особенно обращал на него внимание, только по надобности. Вот. Когда верховным главнокомандующим стал генерал Брусилов, он чуть ли не в обнимку с этим Гольдманом ходил. Вот. А когда главнокомандующим стал генерал Корнилов, то он приказал Гольдмана арестовать. Вот. И, в общем, вот поэтому теперь, как, значит, уважаемые знатоки, ответьте, кто оказался в белой армии из верховного главнокомандующего, а кто в красной. Вот. И, в принципе, Бунч-Брюевич та же самая история. То есть с самого начала, с самого появления выборных организаций, он начинает активно с ними сотрудничать. Сначала в Пскове, где он служил, а потом и в Могилеве. Он был у нас как раз вот находился рядом со ставкой, он был начальником Могилевского гарнизона. Вот. И он сотрудничал с этими выборными организациями, это его естественным образом затянуло, вот эта вот солдатская масса, сотрудничество с ней естественным образом затянуло его, затягивало его в Красную армию. Значит, и оказавшись в Петрограде в условиях немецкого наступления, Бойч-Бруевич первым делом пытается привлечь толковых офицеров для организации отпора в нарождающуюся Красную армию. Красная армия была, набор в Красную армию был объявлен Лениным, был издан знаменитый декрет «Социалистическое отечество в опасности». Вот, набор этот был сначала добровольным. Вот. И добровольно вступают не только солдаты, не только рабочие, там, как бывшие красногвардейцы, но и офицеры. Вот. И вот, значит, необходимо сказать, к сожалению, о забытых, но очень важных двух царских офицерах, которые сыграли значительную роль в первых боях Красной армии. Значит, один из них – это Ираклий Пехлеванов, который оборонял Псков. Это был болгарин этнический, значит, полковник генерального штаба, который, в общем, очень хорошо себя показал в боях под Псковом. Впоследствии он эмигрировал, он жил в Болгарии, но в Великую Отечественную войну, в ходе Великой Отечественной войны помогал партизанам, и мы узнаем со слов его дочери, что уже в 1946 году он становится лектором советской болгарской дружбы, вот, то есть в каком-то смысле его воссоединение с Россией состоялось. Вот. Ну вот он под Псковом был. А вторым человеком, который сыграл значительную роль в обороне марта 1918 года, стал генерал Дмитрий Павлович Парский. Вот о нем хотелось бы рассказать немножко поподробнее, потому что это совсем забытая фигура, и существует только там парочка статей, в которых как-то намечены вехи его биографии. Ну, самое лучшее, самое подробное, там, насыщенное архивным материалом, это статья доктора исторических наук Андрея Ганина. Мы ее прикрепим к ролику, всем этим рекомендую прочитать. Значит, Дмитрий Павлович Парский, кто это такой? Это потомственный военный. Его отец был героем обороны Севастополя, два его брата погибли в ходе русско-японской войны, и сам он был участником русско-японской войны, и надо сказать, что вот эта русско-японская война, она очень, видимо, серьезный отпечаток на него наложила. Вот это к вопросу, мы говорили с вами о том, как воспринимали люди ход этой войны, но никаких бравурных впечатлений она не вызывала у офицеров. И Парский, который потерял братьев, который был участником Мукденского сражения, Мукденское сражение наиболее тяжелое, там, скажем, даже позорное в ходе русско-японской войны, потому что, например, из-под Ляояна армия отступала в полном порядке, а из-под Мукдена вот там реально началась паника. Это, например, подробно у Деникина описано, когда он писал, что впервые за эту войну мы видели наши отступающие части в панике, то есть они просто бежали. Вот Парский был одним из командиров, который с этим столкнулся, но ему удалось собрать вот эти бегущие части и организовать их более или менее планомерный отход. Вот. Но это произвело на него сильное очень впечатление, и между войнами русско-японской и Первой мировой он становится известен как военный ученый и публицист. И публицистика его такая носит чрезвычайно критический характер. Вот, он постоянно бичует эти порядки, которые существовали в царской армии, что, в общем, было нетипично для генштабиста. Вот. И одна из вещей, против которых он яростно выступает, это сохранение сословных перегородок, привилегий, необразованность солдата. То есть он пишет о том, что с необразованным, неграмотным солдатом невозможно выигрывать войны, необходимы немедленные реформы. И, в общем, его можно охарактеризовать как человека, конечно, такого демократического направления, демократических взглядов. Он был сторонником парламентаризма. Вот, например, цитата из Парского. «Все мы выросли под режимом запрета и стеснений, а потому, быть может, многим покажется неудобным прибегать к услугам печати». Но речь идет о том, что, так сказать, многие не высказывают свою точку зрения в печати, а он вот высказывал и составил себе репутацию такого демократа. Вот. Но все это, так сказать, совершенно не означало, что он не готов исполнять свой военный долг, когда к этому призовет ситуация, да, и когда началась Первая мировая война, он этот долг исполнил с честью и доблестью, о чем свидетельствуют его награды. Он был дважды георгиевским кавалером, он получил орден Святого Георгия четвертой степени и георгиевское оружие. То есть это признаки высочайшей храбрости, доблести и отваги. Но при этом Парский был очень популярен в войсках. И солдаты неподдельно его любили. Об этом свидетельствуют, например, такие вещи. Ну, во-первых, его прозвище. У него было прозвище «Батька», его называли солдаты. Понятно, что далеко не любого командира солдаты будут именовать так. Причем
отцом.
Да. Причем я напомню, что все-таки это еще 1914 год, еще сословность далеко не изжита, еще есть представление, что крестьяне и дворяне – это разные, так сказать, социальные, у них разное социальное бытие, вот, и поэтому, ну, для неграмотного крестьянина человек-генерал – это все-таки человек из другого мира. Вот. И то, что он называет его батькой, говорит о высочайшем уровне признания и доверия. Такое встречалось далеко не всегда. Но это еще не все, и в архиве отложились, например, неуклюжие такие стихи, которые солдаты посвящали своему командиру. Интересно их почитать. У генерала Парского одно было стремление. В его речах всегда звучало ясно: он назвал всех к единению. Вот такие вот стишки попытались сочинить про Парского солдаты. Вот, но я думаю, ему было приятно. Значит, и интересно, вот Андрей Ганин цитирует интересные документы, что уже после февральской революции, когда Парский оставлял гренадерский корпус.
Он на П, да?
Парский, да, ага. да. Значит, исполнительный комитет корпуса принес ему прощальный адрес со следующими словами: «Товарищ генерал», это уже так называли товарищами, «вы призваны на высший пост командования армией. Тяжелую утрату несет в вашем лице гренадерский корпус. Широкая русская душа, сроднившаяся в огне пережитых боев с серым героем-солдатом, доброе сердце, полнота знаний и боевой навык притягивали к вам каждого гренадера, искавшего помощи, указания, выручки. С первых дней командования корпусом вы указывали нам истинный смысл спайки в единую военную семью, и ваши тяжелые труды не прошли даром. Великий переворот мартовских дней не застал корпус среди распутья. Зарождавшиеся организации, а речь о выборных вот тех самых организаций, зарождавшиеся организации не смело вступали на широкий революционный путь, но, встречая в вашем отзывчивом сердце полную поддержку, быстро крепли, росли, и если корпус чуть ли не первым начал организовываться, то прежде и больше всего мы обязаны этим вам. Наш труд, труд выборных депутатов, наполовину сокращался благодаря тому, что вы всегда шли всемерно нам навстречу. Вы покидаете гренадерский корпус, но имя ваше навсегда глубоко врезалось в память каждого из нас». То есть, что мы здесь видим? Значит, генерал искренне, Парский,
да.
Да, генерал Парский относился вот как раз к той же самой категории, что и Бонч-Бруевич, к офицерской категории, которая воспринимала появление этих выборных организаций как нечто неизбежное.
У меня даже другое подозрение есть. Он и до этого солдат считал за людей.
Конечно. Мы сейчас дойдем. Вот именно до этого определения. Оно будет в очень интересном документе выражено. Вот. Значит, он поддерживал вот эти выборные организации, он воспринимал их как нечто неизбежное и понимал, что именно считал, что именно они должны способствовать сохранению фронта, сохранению армии, не ее разложению, что в эти выборные организации избираются те, кому солдаты доверяют, надо с ними работать, и, соответственно, они смогут удержать фронт от развала. Ну, а офицеры другого характера, там корниловцы, например, они считали, что эти выборные организации, они носят только разлагающий характер, их необходимо ликвидировать, поэтому фронт как раз проходил разлом. Поэтому Корнилов, например, Парского недолюбливал. Вот. Ну и, значит, понятно, что когда произошла Октябрьская революция, вот, то сразу возник вопрос, вот он с кем, этот генерал. Вот. И генерал Парский занял резко отрицательную позицию по отношению к идее начать мирные переговоры. А вследствие этого его арестовали и отправили в Петроград. Ну, что интересно, значит, большевик Анучин, который был в чине подпоручика, вслед уехавшему Парскому отправил сообщение в центр, в котором написал следующее, очень интересные красноречивые строки, вот как он охарактеризовал вроде бы генерала, которого только что отправили под арестом в Петроград, и его бывший подчиненный, который стал командующим 3-й армии, что он пишет: «Генерал Парский в дореволюционный период пользовался большими симпатиями солдат, подходя к ним не как к солдату, а как к человеку, за что подвергался репрессиям со стороны начальства. В тот же период ему солдатами был поднесен Георгиевский крест». Это, кстати, признак тоже очень высокого уважения, потому что когда солдаты подносят Георгиевский солдатский крест, это значит, что Парский был с ними в бою, то есть непосредственно на передовой, и был неотличим от солдата. Это признак очень высокого уважения. «В революционный период он все время работал рука об руку с организациями, и в самые трудные минуты фронта, когда солдатские массы не слушались даже своих выборных организаций, генерал Парский умел успокоить массу. После Октябрьской революции генерал Парский также шел навстречу организациям и стал работать в контакте с военно-революционным комитетом 3-й армии, о чем можно видеть из прилагаемой здесь копии телеграммы. Но, видимо, в нем происходила внутренняя борьба, и когда ему было предложено подписать мандаты парламентеров, то есть мандаты парламентеров, которые о мире будут вести переговоры, он честно и открыто заявил, что не может этого сделать, так как это противоречит его внутреннему убеждению. После этого от главкозапа подполковника Каменщикова последовал приказ о его арестовании». Каменщиков, кстати, тоже очень интересный персонаж, он подполковник, но он большевик, такой старший офицер, но большевик. «Для выполнения ареста явились 3 члена ВРК, причем генерал Парский спокойно выслушал приказ ВРК как необходимое после его отказа, им, конечно, не было оказано ни малейшего сопротивления при аресте. Произошло это в 2 часа ночи. Из всего вышеизложенного я нахожу, что генерал Парский не является ярым контрреволюционером и не представляется необходимым заключать его в Петропавловскую крепость, и совершенно можно быть спокойным, если генерал Парский будет находиться под домашним арестом, и если это возможно, то я просил бы не применять к нему крепости. Если же почему-либо правительство народных комиссаров найдет необходимым применить генералу Парскому как меру пресечения содержания в крепости, то передаю убедительную просьбу гражданской жены генерала Парского Елены Григорьевны Белановской дать ей возможность находиться подле мужа, то есть заключив ее в крепость. Мое мнение и просьбу Белановской передаю на ваше усмотрение». То есть из этого документа мы явно видим, что бывший подчиненный Парского пытается, пользуясь своим новым положением, за него заступиться всячески и указывает разные подробности, которые характеризуют Парского в лучшей стороны. Это, на мой взгляд, об очень многом говорит. Парский прибыл в Петроград, там был допрошен, ну и в очень скором времени его отпустили, и, собственно, именно с ним Бонч Бруевич и связался, пытаясь найти человека для обороны Нарвского. Нарвского оборонительного участка. А в своих воспоминаниях Бонч Бруевич пишет, что Парский ему горячо сказал, что «я не разбираюсь в социализме, не понимаю ваших большевиков, но я готов работать хоть с кем-то, чтобы, значит, спасать Родину, потому что, ну, понятно, что прут, да, завоёвывают, да, и так далее, поэтому я готов отправлять». Вот. И Парский занял пост вот руководителя Нарвского оборонительного участка, где он и столкнулся с Павлом Ефимовичем Дыбенко. Ну, теперь пару слов про Павла Ефимовича. Ну, это очень популярная революционная фигура, очень влиятельная, обладающая в Матросской среде огромным авторитетом.
Кто не знает, у нас в Питере есть улица имени Дыбенко.
Да, да, Крыленко. Станция метро. Да. Значит, на флоте тоже были выборные организации, естественно, и вот Павел Ефимович был главой Центробалта, то есть комитета, который руководил солдатского матросского комитета, который руководил всем Балтийским флотом. А потом он стал наркомом по морским делам. То есть в этот момент он уже был министром фактически большевистского правительства. А Причем, вот как рассказывал Кирилл Борисович Назаренко, я рекомендую пересмотреть очень интересные его лекции по истории флота, на флотском съезде в ноябре 1917 года Павлу Ефимовичу предложили принять чин адмирала. И Павел Ефимович немного картинно отказался. Не надо. Почему? Потому что матрос-министр, как он сказал, это гораздо более почетное звание для революционера. Вообще, матрос – это более почетное звание для революционера, чем адмирал. Хотя вот…
Молодец!
Да, это был такой ловкий пиар-ход, потому что, да, потому что, так сказать, он по всем показал, что он не хочет отрываться от родной матросской массы, так сказать, от родного, от родных товарищей, братишек. Вот. А с другой стороны, хотя вот интересно отметить, что мы с Кириллом Борисовичем об этом говорили, что среди матросов не было такого отвращения к офицерским чинам, как в сухопутной армии, и матросы считали, что вполне естественно, если вот наш лидер будет адмиралом, но Дыбенко эффектно отверг это предложение. Вот. Значит, и матросы в этот момент выполняли роль такой преторианской гвардии революции. Это была самая боеспособная сила, выделяющаяся спайкой, выделяющаяся революционной энергией, презрением к смерти, отчаянно фанатичная, так сказать, способная сражаться с любым врагом. Вот.
Ну, как ты говорил, именно поэтому их, видимо, всех и убивали сразу,
да,
изловив.
Да? Да, да. Впоследствии, так сказать, матрос это была во время гражданской войны, матрос это была одна из категорий, которая подлежала немедленной казни, если попадала в плен. Там, как бы, матросы, латыши, ну, как бы и большевики. Вот. Ну, то есть, матрос, как вот тоже мы говорили с Сергеем Сергеевичем Радьковским, он сказал интересную фразу: это хуже, чем большевик. То есть большевика еще могли там худо-бедно пощадить, там, а вот матросы, ну все. Значит, вот Павел Ефимович с такой репутацией сразу же, значит, сообщает своим коллегам по совнаркому, что он с революционными матросами готов выступить на борьбу с империалистическими оккупантами, которых ждет неминуемое поражение. Вот. И с, параллельно Парскому, с отрядом в примерно 1000 революционных матросов и 800 петроградских красногвардейцев он выезжает на место боевых действий. Вот. И дальше происходят те события, которые очень часто трактуются вот как, значит…
Бегство до Самары.
Да, как бегство до Самары. Ну, рассказывают как. Рассказывают как, значит, что, значит, матросы прибыли, нашли бочку со спиртом, перепились. Вот, потом появились немцы, матросы испугались и, значит, драпанули до Самары. Вот. Но на самом деле все было, конечно, не так. И связано это с тем, что как раз там произошел конфликт между, ну, по сути, как бы это было продолжение старого социального конфликта. Произошел между старым патриотически настроенным офицерством и, так сказать, нарождающейся революционной армией во главе с энергичным пассионарным революционным лидером. Вот. И каждая из этих сторон, значит, излагали по-своему эту историю, и потом советским историкам и публицистам приходилось там, обтесывать углы, потому что, как бы, Ибонч Бруевич благополучно дожил там до конца 50-х годов, написал мемуары пространные. Дыбенко расстреляли, как бы, но все равно потом он вошел в пантеон революционных героев, как бы особо плохо про него писать тоже было нельзя. Поэтому пытались как-то так обойти острые углы и примирить. Значит, ну, что происходило? Интересная достаточно история. Значит, ну, Дыбенко прибыл на место и получил приказ Бонч Бруевича. Ну, очевидно, вряд ли его можно было выполнить, маловыполнимый приказ, овладеть Ревелем, Таллином. Значит, Таллин был уже взят немцами. Общая группировка немцев, которая там находилась, составляла 9000 человек. Вот. Это были, конечно, не самые отборные немецкие войска, прямо скажем, потому что всех самых боеспособных отправляли прямиком на Западный фронт. Здесь оставались так, войска второго ряда, скажем так. Но, тем не менее, и им не чужда была образцовая немецкая организация. Кроме того, у них было все в порядке с артиллерией. Вот. Высочайший уровень планирования, руководство боем. И понятно, что революционная армия, ну что им могла противопоставить? Только отвагу, только, так сказать, физическую силу, она им это и противопоставила. То есть и первые несколько дней, там, два дня в первые числа марта 1918 года, матросы Дыбенко, в общем-то, ведут вполне себе уверенные бои, в том числе и рукопашные, как бы заставляя немцев, ну, во всяком случае, почувствовать, что тут как бы что-то присутствует, то есть армия не разбегается. Армия не разбегается. Параллельно в город Ямбург прибывает Парский и пытается организовать системную оборону Ямбурга и Нарвы, значит, рассчитывая на матросов Дыбенко, русских рабочих, латышские части и эстонские отряды. Самыми боеспособными в этот момент являются латышские, потому что они, во-первых, соблюдают, ну, сохраняют выучку, у них есть выучка, это ветераны Первой мировой войны, по большей части, это еще на самом деле регулярные части, созданные во время Первой мировой войны, которые имеют большой боевой опыт, очень хорошо себя там показали. Вот. А во-вторых, дисциплина, то есть они очень дисциплинированы, с ними у Парского нет никаких проблем. С остальными есть проблемы, потому что в основном это рабочие, которые никогда не были на фронте. Вот. Значит, и что происходит дальше? Немцев много, они наступают, теснят матросов, и Дыбенко в конце концов принимает решение оставить Нарву. Он принимает решение ее оставить, потому что матросы несут высокие потери. Он уезжает.
Таллин они не взяли, да,
Ревель? Да, нет, конечно, они не могли это сделать. То есть они решили контратаковать, но у них ничего не получилось. Вот, естественно. И они не только Ревель не взяли, они еще оставляют Нарву и уходят в Ямбург, где в это время находится Парский, и там происходит судьбоносная встреча вот, между бывшим царским генералом и революционным лидером. Значит, Дыбенко, как показывают документы, всю свою последующую жизнь питал неприкрытую неприязнь к бывшим царским офицерам сухопутным. Вот. И есть интересная очень книга того же Андрея Ганина «Повседневная жизнь генштабистов при Ленине и Троцком». Вот там он приводит, значит, слова Александры Калантай, это супруга Павла Дыбенко, значит, старая деятельница партии большевиков, она пишет, что «я Павлу говорила, ты учись у них, чего ты их не любишь-то, так сказать, точнее, она пишет, что ты можешь их не любить, но ты должен у них учиться, потому что они знают больше тебя, вот ты научись у них и воспитай своих, как бы уже, так сказать, революционных офицеров, а нельзя вот так вот огульно отрицать их знания и умения». Вот. Но Дыбенко в себе это пересилить не мог, и это вот сразу же проявилось, потому что Парский встретился с Дыбенко, Дыбенко сразу, так сказать, себя повел таким образом, что я тут кому-то, я тут должен подчиняться. Контра явная. Вот. Значит, потому что Парский, узнав, что Нарва сдана, он начал планировать контрудар. Естественно, ну, по согласованию с Бонч-Бруевичем, который в Петрограде находился. Вот. А Дыбенко заявил, что нет, матросы устали, и в итоге установилось некое двоевластие. Некое двоевластие, которое, ну, понятно, что любое двоевластие ни к чему хорошему
не приведет.
Да, да. Привести не могло. Вот. Значит, вот такой факт. Значит, Парский формирует отряды солдат Ямбургского гарнизона и посылает к Нарве для обороны левого берега Нарвы. Дыбенко отменяет приказ, отсылая солдат выспаться. Вот.
Ну, в общем, молодец.
Начинается полный бардак. Вот. В результате вмешательства Бонч-Бруевича, значит, Дыбенко оставляет позиции и уезжает вместе со своими матросами. Вот. Отослав довольно хамскую телеграмму Ленину. Телеграмма звучит так: «Сдаю командование его превосходительству генералу Парскому». Но вот хамство именно в том, что называет Парского его превосходительством, показывая тем самым, да, что да, это да. Явная контра. Да, явная контра. Вот. А в некоторых источниках, я сам документ не видел, в некоторых источниках приводится фраза, что хамство было еще большим, и что он Парского по мнимой ошибке, да, по искусственной ошибке, назвал не Парским, а Царским. Сдаю, значит, командование генералу Царскому. Вот. В это время заключается Брестский мир. И, ну, собственно, немцы уже дальше не наступают, Но надо сказать, что деятельность Парского она абсолютно не была бессмысленной. Ему удалось организовать оборону настолько, насколько это было возможно, и показать немцам во всяком случае, что их наступление не будет легкой прогулкой, что им здесь будет оказано ожесточенное сопротивление, они понесут большие жертвы. Вот. И армия на самом деле у Советской России все еще существует. Вот. То есть это не то, что они тут пойдут там, и без проблем зайдут в столицу, им будет оказано сопротивление. Вот. Напомню, что все-таки со стороны немцев тоже наступали не самые отборные части, которые тоже устали от войны, и, в общем, их моральный дух тоже в некоторой степени был подорван, хотя и поддерживался более высоким уровнем организации. Вот. Ну, конечно, не до Самары Дыбенко уезжает, он прибыл в Петроград, участвовал в переезде правительства в Москву, вот, но сведения о его художествах, они очень быстро дошли до Ленина, потому что Парский доложил Бонч-Бруевичу, тут пришла эта телеграмма, вот, и здесь продолжается конфликт, потому что Дыбенко был сторонником революционной армии, то есть партизанской армии, лишённый чина почитания, основанный на выборности командиров, без всяких там военспецов, заканчивавших военные академии, вот, где, так сказать, ну, армия, которая в основном ведет партизанские действия. Бонч-Бруевич в своих мемуарах, он там, конечно, все это обставил разнообразными кивоками, пишет, что матросы Балтийского флота сражались отчаянно, такие молодцы, но среди них, пишет он, были подозрительные братишки. Вот. И, конечно, офицеры в этот момент, они всячески стремились доказать руководству страны, что без их услуг молодая Республика Советов никак не обойдется. И это вот идея, которую Дыбенко яростно отставил о том, что нам нужна революционная армия с выбранными командирами. Не нужны нам эти. Вот. Она потерпела жесточайший крах. Дыбенко подставился своим хамским, абсолютно недалеким поведением. И старые офицеры, они решили этим воспользоваться и, как мне кажется, еще более и демонизировали. Вот, и демонизировали, потому что у разных исследователей разный взгляд на произошедшее. Там Андрей Ганин, например, становится полностью на точку зрения Парского и Бонч-Бруевича. Но Кирилл Борисович, например, считает, что они немного, так сказать, докручивали ситуацию в свою пользу, и Дыбенко был не так уж и виноват, что ему просто пришлось сражаться с значительно превосходящими частями, во всяком случае, в отношении сдачи Нарвы он... нельзя его обвинять. Но Дыбенко еще и больше усугубил ситуацию, потому что его страшно, он же был большевик, его страшно оскорбило, что его предпочли какой-то контре.
Ну, вот. Да.
Поэтому, прибыв в Москву, он начинает там делать совсем неосторожные заявления критические, вот, требуя, чтобы, значит, Совнарком предоставил отчет о финансовых тратах, намекая на то, что там коррупция, что министры там, значит, воруют, живут на широкую ногу, и в итоге договорился до того, что пришлось его арестовать. Арест его получили латышским стрелкам. Это была единственная сила, которая могла противостоять матросам. Вот. И они взяли его под арест. Матросы
напряглись,
то есть начались там уже такие волнения. Вот. Александра Михайловна Калантай прибежала к Ленину, стала говорить, что же такое, как же так, Пашеньку арестовали. Вот, значит, Совнарком принял решение выпустить Дыбенко на поруки, значит, под поручительство Александры Михайловны. Вот. Ну, видимо, ей сказали, что ты следи вообще за мужем, за своим, что он там творит. Вот, Калантай, значит, пообещала, и Дыбенко выпустили, но назначили суд, а руководителем суда назначили Крыленко, вот, того самого, значит, бывшего верховного главнокомандующего. Дыбенко, видно, это все. Он был амбициозный человек, его все это съедало. Он же глава флота, фактически, бывший председатель Центробалта, нарком. За ним идут матросы, там в вагоне в воду готовы. И тут, значит, его товарищи, с которым он уже проникся, да, он член команды министерской, и тут вдруг его фактически вот так вот.
Подло.
Бросают подло, он это воспринял как удар в спину, страшно, и он не усидел на поруках. И вот тут он действительно уехал в Самару. Но это было уже значительно
позже. Ну, это уже другое совсем, ну, да.
Да, да. Он уехал в Самару, он уехал в Самару со своими революционными матросами слэш подозрительными братишками.
Ага, много, вот. Много их было.
Вот. Несколько сотен. Это, так сказать, непростая история. Вот. И в середине апреля вот уже, так сказать, эшелон Дыбенко прибывает на Волгу. Причем Крыленко тут же бросается его разыскивать. Угу. Где? Куда подевался из
Мой
Москвы?
Друг Дыбенко.
Да, да, значит, он находит его в Самаре и начинает ему угрожать, что типа Павел Ефимович, немедленно вернитесь в Москву, иначе мы будем вынуждены послать отряды, чтобы вас арестовали. А Дыбенко начинает, значит, уже в своем стиле ему подхамливать тоже и говорит ему, что еще неизвестно, кто кого будет арестовывать. Вот.
У самих леварверты найдутся.
Да, да, да. По официальной версии, которая была принята в последующих советских изданиях, значит, Дыбенко отправился в Самару. Самара была перевалочным пунктом, а на самом деле он ехал к Оренбургу, чтобы сражаться, значит, с белогвардейскими войсками атамана Дутова, где снова, значит, вот идет мятеж. Но так ли это до конца непонятно, потому что, значит, вот они остановились в Самаре, а в Самаре в это время ситуация-то была очень спорная. Дело в том, что в Самаре, как и в других городах, заседал совет рабочих и солдатских депутатов. И совет этот был отнюдь не большевистским. Заправляли там левые эсеры, и очень влиятельны были меньшевики. А это как раз апрель уже 18-го года. Дело идет к тому, что отношения после Брестского мира между левыми эсерами и большевиками очень стремительно ухудшаются, они катятся на самом деле к июльскому мятежу левых эсеров, но первые всполохи молнии, они уже в этот период видны, вот, и у эсеров копится раздражение. И тут, значит, приезжает революционный командир с войсками, вот, который явно на большевиков точит зуб. Вот. Ну и что там, конечно, Дыбенко болтал. Вот, это просто песни. Есть интересная статья историка Старикова Николая Викторовича, она называется «Дыбенко в Самаре», ее мы тоже прикрепим, я позволю себе, значит, процитировать некоторые отрывки. Значит, Дыбенко встретился в Самаре с Валерианом Куйбышевым, будущим известным, это большевик, который представлял большевиков там как раз в местном совете. Вот. И, значит, вот там он оставляет заявление, в котором рассказывает, по какой причине он оказался в Самаре. Давайте почитаем, довольно интересно. Это вот Стариков приводит как раз в своей публикации. Значит, ввиду того, что в местной прессе опубликована телеграмма особой следственной комиссии под председательством товарища Крыленко о задержании и аресте бежавшего бывшего народного комиссара Дыбенко и доставлении его под усиленным конвоем в распоряжении следственной комиссии в город Москву, заявляю, что подобного рода телеграмма является злым вымыслом комиссии, и в частности господина Крыленко, так как перед отъездом из города Москвы мною было подано заявление в Центральный исполнительный комитет о том, что комиссия явно затягивает ведение следствия, подыскивая каких-то свидетелей, и из-за допроса двух или трех свидетелей в последний момент приостановила следствие. Я уезжаю из Москвы, причем обязуюсь явиться на суд и дать публично перед народом и своими избирателями точный отчет о своей деятельности. Причем мною было предъявлено требование к следственной комиссии дать гарантию, что все доносчики-комиссары и вообще Совет народных комиссаров обязан дать перед народом отчет не в митинговой речи, а дать деловой и денежный отчет.
Ну, неплохо, да.
Товарищ же Крыленко, который ныне ведет следствие по явно вымышленному в отношении меня якобы чехчайшему преступлению и оставлению города Нарвы, до сих пор, оставив пост главковерха и верхоглава, не дал перед страной отчет о своей деятельности и оставлении всего фронта. А потому заявляю, что подчиняться требованию комиссии под председательством Крыленко я отказываюсь. Но явлюсь, никуда не скрываясь, дать отчет перед съездом и страной. Являться же на суд перед лицом тех, кто сам не дал отчета перед народом и страной о своей деятельности, считаю излишним. И признаю только суд над собой съезда или же публичный перед своими избирателями и народом. Город Самара, 19 апреля 1918 года. Павел Дыбенко. В общем, так сказать, это явное неповиновение. Бывший министр вдруг совершенно, значит, неожиданно делает такие заявления. Левые эсеры очень довольны. Меньшевикам тоже это все нравится, большевики как бы напрягаются. Но в Самаре конкретно в этот период большевики так особо вот независимо действовать не могут. Дальше 20 и 21 апреля Дыбенко принимает корреспондента независимой газеты «Волжское слово», и впоследствии, значит, уже через пару дней они опубликованы под названием «Дыбенко в Самаре». Вот, значит, там он рассказывает про ход действий под Нарвой, вот, говорит, что он ни в чем не виноват, что он все сделал, что, ну, грубо говоря, его подставили недоброжелатели, опять ругает Крыленко, значит, пишет, что это фабрикованное дело, значит, с целью его дискредитации. Дальше, значит, происходит заседание губернского исполкома, да, на котором вот, Дыбенко отчитывается перед местными властями о том, значит, какова его позиция. Вот. И здесь он рассказывает историю своего ареста, ругает, естественно, латышских стрелков. Вот тут он заявляет о том, что отказывается подчиняться решению совнаркома, но его в конце концов уговаривают подчиниться решению в ЦИКа, то есть первого советского парламента, да? Потому что все-таки советский в ЦИК избирался съездом Советов, раз он говорил о том, что согласен подчиняться съезду, вот, то вот подчинись решению в ЦИКа. Вот, и вот этот вот конфликт удается уладить. Возможно, какими-то окольными путями Дыбенко были даны гарантии, чтобы он будет неприкосновенен. Дело в том, что в Москве-то тоже прекрасно понимали, что ситуация обостряется с левыми эсерами, и вот так вот выбросить Дыбенко, а Дыбенко – это равно Балтийский флот в значительной степени, потому что он был очень авторитетен, выбросить революционных матросов туда, так сказать, к своим врагам. Кстати, уже во время левоэсеровского мятежа будет матросский отряд Попова, матросский отряд ВЧК, который будет на стороне левых эсеров. Поэтому, конечно, в Совнаркоме прекрасно понимали, что нельзя вот так вот Крыленко Дыбенко отдавать врагам. Поэтому ему дают понять, что он прощен, как бы, и его удается. А к нему туда приехал уже Александра Михайловна. Вот, он возвращается, то есть проблему удается купировать. И дальше происходит суд, на котором Дыбенко оправдывают. Ну и вот разные исследователи судят об этом по-разному. Некоторые считают, что раз его оправдали, он не виноват. Но я думаю, что, скорее всего, осудить его было, в принципе, невозможно. То есть, опять же, осудить Дыбенко – это значит поссориться с Балтийским флотом.
Да.
Это значит оттолкнуть от себя боеспособные части, которые крайне нужны в ситуации гражданской войны и вообще конфликтов со всеми возможными политическими противниками. Поэтому Дыбенко оправдывают, но все-таки демонстративно наказывают, его оправдывают в военном отношении, но демонстративно наказывают в отношении политическом, а именно исключают из партии. И до 1922 года формально Дыбенко не был большевиком, потом его приняли назад. После этого Дыбенко отправляется на Украину, где принимает активное участие в гражданской войне. Вот, но никаких политических амбиций, которые явно у него были в начале революции, у него либо уже больше нет, либо он их, так сказать, подавил в себе, да, подавляет в себе, и больше политической фигуры Дыбенко никогда не будет. Вот, то есть его поведение расценивается Лениным, Троцким как явно нелояльное, его опасаются, и с этого момента большевики начинают в большей степени опираться не на матросов, которые вот такие беспокойные, так сказать,
подозрительные братишки,
малосознательные, вот, они опираются на латышских стрелков в этот момент, вот, которые, так сказать, демонстрируют 100% лояльность советской власти. Вот. Но, в общем-то, и матросов там удается утихомирить, и матросы впоследствии в ходе гражданской войны, конечно, будут воевать на стороне большевиков. Вот. Ну, вот такой вот забавный эпизод, не знаю, насколько забавный, интересный, скажем так, эпизод, который породил много легенд. Вот, с одной стороны, мы здесь вынуждены заступиться за Дыбенко, который конечно, не бежал из-под Нарвы вплоть до Самары, вот, который, матросы которого довольно отважно сражались в первые дни Нарвской обороны, и которому была поставлена совершенно нереальная задача взять Ревеля. Вот. С другой стороны, невозможно оправдать его совершенно хамское, не товарищеское, не командное поведение, не рабочее поведение, да, в ходе общения с генералом Парским, который-то, в общем, был совершенно искренне нацелен на продолжение боевых действий и исполнял свой долг. Вот. Поэтому вот отношение к этой истории двойственное. Значит, но как дальше сложилась судьба участников этого конфликта? Значит, Дебен, как я уже сказал, был расстрелян.
За что?
В 30-х. Ну, он был расстрелян как участник военного заговора в 30-х годах, так сказать. Он дальше продолжал военную службу. Вот, и во время,
а заговор был?
Во время чистки. Ну, я думаю, что Дебенко в нем точно не участвовал. Если это такой, как бы, очень спорный вопрос, который упирается в отсутствие документальной базы, и там всегда есть некий зазор. Вот часть исследователей считает, что, ну, несомненно, был военный заговор. Uh-huh. Часть... Но дело в том, что чистка в армии она была значительно шире, чем возможный военный заговор. Вот, и нет никаких оснований полагать, что Дебенко в нем каким-то образом состоял. Что касается генерала Парского, то он умер в 21-м году от тифа во время эпидемии тифа. Очень жаль, конечно, этого талантливого военачальника русского, который в данный момент забыт. Вот. Ну и надо сказать, что более или менее лучше всего из фигурантов данной истории судьба сложилась у Михаила Дмитриевича Бонч-Бурьевича, потому что он дожил до конца 50-х годов, написал воспоминания под названием «Вся власть советом», не безинтересное, ага. Вот, которое отражает, в общем, представление.
Институт в его честь назван, нет?
Нет, нет, нет. Не их род, ну, даже не родственник близкий. Вот.
Фамилия редкая.
Да. Но не имеет отношения к этим Бонч-Бурьевичам. Ну, правда, во многом, конечно, тоже в мемуарах умолчал. Вот Андрей Ганин, который глубоко копает судьбы бывших царских офицеров, он недавно опубликовал тоже интересную статью о мытарствах несчастного Бонч-Бурьевича в 20-х годах, когда, значит, его пытались выселить из комнаты. У него было, значит, он жил, поселился в коммуналке, вот, у него было две комнаты. У него было две комнаты, еще была. Он был начальником геодезического управления. У него была еще кладовка, где, значит, содержалось геодезическое оборудование, записанное на управление, но оно содержалось у него, очень дорогое. Вот. В одной комнате у него была, я так понимаю, гостиная, там, где он жил с женой, а вторая была типа его кабинет. Вот. Но тут же появились там товарищи, которым не нравилось, что
много,
у кого-то целые две комнаты. Вот, они узнали, что это бывший царский генерал, тут же, значит, пошли доносы всякие, было несколько разбирательств, был вынужден обратиться к своему брату, вот, но брат тоже, видимо, не обладал таким особенным влиянием, в общем, долго вся эта история длилась, я так понимаю, измотали Михаилу Дмитриевичу все нервы и его супруги тоже, потому что, конечно…
Жилищный вопрос – это серьезно.
Да, квартирный жилищный вопрос всех испортил. Вот. Но, тем не менее, вот он дожил до конца 50-х годов, даже мемуары написал и издал. То есть, по сравнению со многими другими бывшими царскими офицерами, его судьба сложилась более или менее неплохо. Хотя, конечно, были офицеры, он стал генерал-лейтенантом РККА, вот, хотя, конечно, были и царские офицеры, судьба которых сложилась еще более счастливо. Например, генерал Самойлов, который громил интервентов на севере, вот, и впоследствии, ну, в общем, довольно такую, как бы, достойную и хорошую жизнь прожил, не омраченную теми социальными событиями, которые там в 30-е годы произошли. Вот. Ну, вот такой интересный эпизод мы осветили, а в следующий раз перейдем уже конкретно к левоэсеровскому мятежу.
Сурова наша история, сурова. Это тебе не фильм «Матильда».
Да.
Жизнь заворачивает такое, что никаким сценаристам не придумать. Спасибо, Егор. Надеюсь, всем любителям Дыбенки многое стало яснее. В настоящее время на улице Дыбенки есть рынок, который в перестройку у нас был главным центром в Европе по торговле героином. Обращаю внимание, больше он таковым не является. Говорят, у нас никого не ловят, не сажают. А вот уже все не так. Спасибо, Егор.
Слава богу.
А на сегодня все. До новых встреч.